издательстве Doubleday опубликована книга известной журналистки Энн Эпплбаум «Железный занавес. Сокрушение Восточной Европы». Книга посвящена становлению коммунистических режимов и политики Советского Союза в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Эпплбаум не впервые пишет о России. В 2003 году она получила Пулитцеровскую премию за книгу «ГУЛАГ. Паутина большого террора». С Энн Эпплбаум беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Советское присутствие в Восточной Европе продолжалось более 40 лет. За это время народы Восточной Европы были свидетелями таких исторических событий, как Венгерская революция, возведение Берлинской стены, Пражская весна, возникновение движения «Солидарность» в Польше. Но события, о которых говорится в книге Энн Эпплбаум, разворачивались раньше. Речь идет всего о 12 годах. Вот как объясняет свое решение сосредоточиться именно на периоде с 1944 по 1956 год Энн Эпплбаум.
Это книга о сталинизации Восточной Европы, о насаждении советской тоталитарной системы в регионе, отличавшемся до прихода к власти коммунистов изобилием разных политических взглядов. Период, который я описываю, начинается с освобождения советской армии из стран Восточной Европы в конце войны и завершается смертью Иосифа Сталина и началом первых крупных восстаний.
Вы уделяете основное внимание трем странам – Восточной Германии, Венгрии и Польши. Почему вы выбрали именно их?
Я их выбрала потому, что они отличались друг от друга, и они по-разному пережили войну. Восточная Германия была частью нацистского государства. Венгрия находилась где-то посередине, будучи то вольным, то невольным союзником Германии. Польша была оккупирована Адольфом Гитлером, а затем воевала против него. Но и до Второй мировой войны история этих стран была совершенно различной. Меня заинтересовал тот факт, что, несмотря на все эти различия, культурные, лингвистические, политические. К 1950 году со стороны казалось, что упомянутые государства стали очень похожи одно на другое. Мне было интересно узнать, как именно советской армии НКВД удалось так быстро эти страны изменить.
В предисловии к книге вы отмечаете, что одна из ее целей – подробнее изучить историю тоталитарных государств и методов, используемых диктаторами для подавления населения. Какие уроки можно извлечь из истории советского влияния в Восточной Европе?
Советское руководство верило в мощь пропаганды и рассчитывало, что если им удастся взять под контроль радио, а тогда радио было главным инструментом коммуникации, оно сможет склонить на свою сторону массы. Особый интерес Советский Союз проявлял к любым общественным объединениям, причем не только политическим партиям, а даже таким, как футбольные клубы или шахматные секции. И почти с самого начала эти группы постигли репрессии.
Несмотря на то, что Советский Союз тщательно готовился к расширению своего влияния в Восточной Европе, вы пишете, что поначалу оставалось многообразие политических партий, частное предпринимательство и свободная пресса.
Существовала уверенность, что рано или поздно советская идеология станет популярной, поэтому были проведены свободные выборы в таких странах, как Венгрия, Восточная Германия и Чехословакия. Коммунисты искренне верили, что их кандидаты победят, ведь они руководствовались марксистской идеологией, согласно которой сначала должна произойти буржуазная революция, а вслед за ней революция. Революция коммунистическая. Они верили, что рано или поздно рабочий класс поймет, что именно он играет решающую роль в истории. Но этого не произошло. Промосковские кандидаты не победили, и для советского руководства это было шоком. После этого Москва поняла, что ее кандидаты будут проигрывать и в будущем. Свободным выборам был положен конец.
Вы пишете, что Советский Союз приступил к этническим чисткам в Восточной Европе. Кто пострадал больше всего?
После войны Советский Союз проводил этнические чистки. Речь шла о создании гомогенных государств. Основными жертвами стали немцы. В Потсдаме было достигнуто соглашение о выселении немцев с территории других восточноевропейских государств, в частности, из Польши и Чехословакии. Но этнические чистки в тот период были гораздо более изощренными и масштабными, чем нам кажется ныне. Речь шла о перемещении миллионов людей. Хочу подчеркнуть, что, во-первых, во многих странах этот процесс осуществляли местные компартии, а во-вторых, местное население приветствовало депортацию немцев, и это рассматривалось как достижение коммунистического режима. На самом деле этот процесс сопровождался жестокостями. Из Польши, например, депортировали всех немцев, и тех, кто сотрудничал с нацистами, и тех, кто нацистам противостоял бок о бок с польским сопротивлением. Второй крупной этнической чисткой был фактический обмен между поляками и украинцами. Когда польская граница с СССР была продвинута на запад, многие поляки остались на территории Советского Союза, а украинцы на территории Польши. Совершить обмен оказалось не так и просто. Многие поколения жили в своих деревнях и городах, и они не хотели покидать родные места. Против них были применены угрозы и сила. Между поляками и украинцами даже возник открытый вооруженный конфликт, о чем остальному миру было практически ничего не известно.
Несмотря на все репрессии, Советский Союз нашел в Восточной Европе союзников, которые с готовностью сотрудничали с ним и принимали участие в этих репрессиях сами. Кто были эти люди? Были ли они людьми с политическими убеждениями или просто оппортунистами, которые благодаря сотрудничеству с Москвой хотели быть у власти?
Мне кажется, среди них были и те, и другие. Конечно, некоторые были оппортунистами, но другие по-настоящему верили в то, что делали. Это не свидетельствует о том, что они были хорошими или нравственными людьми. Ведь можно сказать, что нацисты тоже были людьми убеждений и верили, что их политика была единственно правильной. В Восточной Европе тоже верили в коммунизм, подчеркивая его научную обоснованность Карлом Марксом. Эти люди были идеологами, но это не мешало им одновременно быть политическими оппортунистами. Они полагали, что если придерживаться партийной линии и сохранять тесные связи с Москвой, то они получат власть и удержат ее в своих руках.
Сен Эпплбаум беседовал Владимир Дубинский.